слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, да вас у празе працуе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною распрацоўшчык платформы Голаса Павел Лібер. Прывітанне, Павел.
Добрае утро.
Павел, вось якраз учора паведаміў пра тое, што платформа Голас атрымала абноўленыя дадзеныя па некаторых участках, новую інфармацыю па галасаванні 9 жніўня мінулага года. І паводле гэтых падлікаў Светлана Ціхановская набрала прынамсі 3 мільёны галасоў беларусаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. Сёння мы пра гэта пагаворым. Павел, усё ж такі амаль штогод мінуў ад выбарчай кампаніі. Як так сталася, што ў вас увогуле з'явілася некая новая інфармацыя? Што гэта за інфармацыя? Раскажыце больш падрабязна.
Да, конечно. Дело в том, что платформа «Голос» же изначально не ставила задачей посчитать итоги выборов. То есть мы пытались найти фальсификации на конкретных отдельно взятых участках на основании протоколов, которые удалось собрать. В августе это было 1310 протоколов, на основании которых мы делали наш отчет. И, в принципе, мы тогда нашли достаточно большие фальсификации и на этом остановились. То есть, и мы осознанно не делали вот эту работу, как попытаться посчитать настоящие итоги выборов, потому что выборов-то формально не было. При том количестве фальсификаций, которые мы обнаружили, как бы не было смысла пытаться вкапываться дальше. К тому же большая часть протоколов не вывешивалась, и, соответственно, было непонятно, как их собрать. При этом в течение со временем какие-то наблюдатели досылали протоколы, которые им удалось там сфотографировать, но они не прислали их почему-то в августе. В итоге количество протоколов увеличилось. Там, последнее число у нас было уже 1545. И к нам в команду обратилась группа аналитиков, которые как раз-таки очень хотели попробовать сделать вот это упражнение, как восстановить итоги выборов, имея голоса людей на голосе, привязанные к участкам, присланные фотографии бюллетеней, которых было 545 тысяч уникальных бюллетеней, и, соответственно, те протоколы, которые удалось получить. И вот, соответственно, работая с этой группой аналитиков, с обновленными протоколами, которые там нам доприсылали, удалось, как нам кажется, во всяком случае, там, нам кажется, что модель достаточно надежная и при разных, соответственно, условиях все равно дает как бы результат, что Тихановская победила. То есть, соответственно, результатом этого исследования вот как раз-таки стал отчет, который мы вчера опубликовали, который показывает, что если бы все избиратели Тихановской как бы регистрировались на голосе и голосовали, то Тихановская бы действительно победила в первом туре, набрав минимум 3 миллиона голосов. То есть минимум, потому что это, по сути, на различных сценариях самое минимальное количество, которое у нас есть. Скорее, мы думаем, конечно, она набрала больше, но вот так как бы минимум 3 миллиона у нее точно есть. А значит, у нее есть победа в первом туре. И хотя сейчас ее и так принимают как лидера и как президента. Сейчас как бы уже год прошел действительно. У нас там не было задачи как-то очень сильно привлечь к этому внимание, но вот нам было очень важно вот все-таки постараться посчитать это для себя, потому что даже у нас в команде мнения очень разнились.
Расскажите, что калі можно простой мовой для гледача, ну и для меня так само, я не до конца разумею, что это за модель такая?
Да, хорошо. На самом деле, если просто, то... Значит, наши исследователи попытались простроить вот эти пропорции между тем, как люди голосовали в голосе и как люди голосовали в настоящих протоколах. То есть из вот этой 1545 протоколов было выделено 322, которые мы считаем сравнительно честными. Что значит сравнительно честными? Это значит, что то, как люди голосовали в голосе, и то, как люди голосовали на избирательных участках, то есть то, как отражено в протоколах, оно сошлось пропорционально. То есть мы считаем, что, скорее всего, эти протоколы не подделаны. Дальше нам повезло, что эти протоколы, они были из практически всех регионов страны. И дальше отстраивалась пропорция, то есть, например, в каком-нибудь районе Минска есть несколько протоколов, которые у нас попадают под категорию сравнительно честные. Ну и, грубо говоря, давайте там абстрактными числами. То есть там в них за Тихановскую реальных людей проголосовало там 1000 человек, например. Вот реальных людей согласно протоколу. Мы видим, что в «Голосе» на этих же участках в Минске, в этих же районах голосовало, там, не знаю, 400-500 человек. То есть мы понимаем, что половина избирателей Тихановской в данных районах города Минска есть в «Голосе», а половины нету. И когда мы это начинаем применять по всем областям и районам, то мы видим, что в Минске в среднем было очень хорошее покрытие на «Голосе», почти 50% от избирателей Тихановской. В Бресте было там около трети, там, в каких-то более отдаленных регионах там меньше, где-то там четверть, где-то пятая часть и так далее и тому подобное. Имея вот эти протоколы по всей стране, имея голосование по всей стране и бюллетени, по сути, таким образом вот эти пропорции применились относительно всей страны. То есть у нас было там почти 1 000 000 человек, которые проголосовали в «Голосе», и мы обнаружили, что, по сути, только треть от избирателей Тихановской была в «Голосе» зарегистрирована. И когда вот мы все эти пропорции простроили, то получается... что, по сути, вот эти 3 миллиона, это вот как раз-таки, что бы она получила, если бы действительно все ее избиратели были, но это при этом на основании тех реальных протоколов с реальными, как бы, голосами реальных избирателей, которые удалось собрать. Ну, вот это, если очень грубо, а там можно почитать само исследование, оно там гораздо более детальное, с разными сценариями, с разными моделями, чтобы каждый человек сам для себя решил, насколько он может этому доверять.
Але вы сами сказали про то, что в вашей команде есть пэўная супярэчнасць паміж людзьмі, так, на конкурсе вынікаў і таго, у чым яны заключаюцца?
Не, на самом деле, как бы, понятно, что если итоги выбора нельзя, как бы, посчитать, то у всех есть свои оценки. То есть я могу, кстати, честно сказать, что я был самым скептичным в нашей команде. То есть мы все были уверены, что Светлана Тихановская выиграла на самом деле, но я, например, не был уверен, что она выиграла в первом туре. То есть у меня там в моей голове у нее был где-то коридор между там 45 там, до 55%. То есть или так, или так. А кто-то в нашей команде был уверен, что она выиграла, там, минимум набрав там 70-75%. Как бы. То есть, соответственно, поскольку мы никогда не могли вот эту логическую дилемму решить внутри себя, «Голос», он публично никогда не называл там Тихановскую президентом, мы понимали, что у нас нет достаточного количества данных, чтобы это утверждать. Поскольку мы платформы всегда позиционировали себя как аполитичные, стоящие немножко в сторонке от основных там демократических сил и прочего, то нам очень важна была эта частота данных, когда, если мы не уверены, то мы и не говорим. Как бы вот, по сути, мы наконец-то сами вот как платформа теперь уверены, что Тихановская победила. И сейчас это, конечно, очень интересная логическая дилемма, потому что, с одной стороны, с точки зрения математики, она является избранным президентом, с другой стороны, с точки зрения количества фальсификаций на выборах, выборов у нас не было. Поэтому каждый человек, наверное, сам будет решать для себя эту логическую дилемму. Нам вот очень важно было понять, какое все-таки количество людей ее поддерживало, и вот то, что она побеждает в первом туре, это такой очень интересный инсайт для нас в том числе.
Як вырашыце тое, што гэта было апублікаванае даследаванне новае праз год, яно не змяншае ўвогуле як бы вагу яго, таму што многія скажуць, ну, а дзе вы былі цэлы год? Чому про это не сказали?
Да, знаете,
пропаганда выкористовывает так само, я поглядел вчера некоторые телеграм-каналы.
Да, так слушайте, и даже не только пропаганда, даже люди, которые там, в принципе, относятся там, к демократически настроенным людям, они тоже говорят, типа, а что вы делали год. Но, как я уже сказал, у нас изначально не было такой задачи, и, по сути, мы эту задачу решили только когда к нам в команду пришла дополнительная помощь в виде людей, которые эту задачу хотели решить, потому что... Если так посмотреть, то сегодня в Европе, в Штатах Тихановскую так принимают как президента. Тот уровень внимания, который ей оказывается, это, безусловно, уровень внимания к президенту. И хотя ее там могут не называть президентом, но там она очевидно является там сегодня лидером белорусской нации, и, собственно, так ее и принимают. Поэтому мы, опять же, мы этот отчет выпустили просто потому, что мы его сделали. У нас не было идеи попытаться как-то громко его там заявить, сильно привлечь к нему внимание и так далее, как бы, потому что нам кажется, что этот отчет, он мало что изменит. То есть Тихановскую и так будут воспринимать как лидера и как президента. Как бы это скорее такое, ну, как мы это для себя внутри команды называем, закрытие там незакрытых гештальтов, которые произошли там год назад. Вот что-то вот ёкало и не позволяло тебе сказать, что вот мы все-таки всю работу выполнили до конца. Сейчас вот нам важно, что удалось, в принципе, на основе этих же данных восстановить еще там картинку, которая произошла. Но то, что это драматично что-то изменит, или что завтра мы как-то начнем жить по-другому, или послезавтра все страны скажут, вот все, Тихановская точно президент, мы будем называть ее президентом, я думаю, что этого не произойдет, потому что, во-первых, это и так есть, а во-вторых, как я уже сказал, тут очень интересная логическая дилемма, как бы, что, по сути-то, выборов не было, если они были сфальсифицированы, но за Тихановскую все проголосовали. И вот как эту дилемму решить, непонятно.
Угу. То есть, по великому рахунку, ну, вот ваше доследование подтверждает, что просто ЕНА, не имея права уступать как бы, у посаду президента, проводит некую альтернативную, хотя уже, в принципе, год минул, инаугурацию, а просто повинны быть сразу некие новые выборы.
Конечно же, безусловно же, то, чего требуют сейчас демократические силы, это же не сделать Тихановскую президентом. То есть они требуют освободить политзаключенных, провести новые выборы и наказать людей, виновных в репрессиях. То есть, и опять же, наш отчет никак не меняет этих требований. То есть понятно, что наша ультимативная цель, конечно же, новые выборы, потому что прошлых выборов у нас не было.
Павел, скажите, пожалуйста, в ОГУЛе есть еще некий шанец обновить, как бы, обновить эту картину минулогодних выборов на подставе некой информации, которая, махчима, еще схованная? Или это все уже будет целиком знищено, и это просто зачиненное пытание?
Ну, на самом деле, безусловно, эти данные могут, можно сделать еще точнее, если дособирать еще больше протоколов и еще больше бюллетеней. Но все-таки, да, вы правы, почти год прошел, и те люди, которые что-то хотели прислать, мы думаем, они все-таки что-то уже прислали. Мы знаем, что на большинстве участков протоколы не вывешивались, и, скорее всего, их получить не удастся, либо они уничтожены, либо они там спрятаны, либо еще что-то, но как бы, хотя это является нарушением законодательства, но по сути как бы мы понимаем, что да, нам удалось собрать не все, но того, что удалось собрать, нам оказалось достаточно для того, чтобы отстроить модели, показывающие результаты. Поэтому если к нам будет поступать больше информации, безусловно, там модель будет уточняться. А если нет, то в принципе нам кажется, что по сути вот эту точку какую-то логическую, как бы вот подсчеты результатов выборов со всех сторон мы все-таки поставили.
А можно на подставе вашего расследования сделать некую основу, где Светлана Тихановская набрала наибольшее голосов, где она была наиболее популярная, скажем, самая оппозиционная в тот час регион, где все-таки это не так не працует?
Нет, на самом деле это можно. Я прямо сейчас не готов сказать, как бы, ну, у нас там, кстати, очень интересно прослеживается, что, например, там западные области, они там гораздо более активные, гораздо больше голосов давали за Тихановскую, чем восточные области. Самым протестным и самым активным, безусловно, был Минск. При этом, как бы, например, среди городов, по-моему, еще там очень отличился Витебск. Но это надо перепроверять по данным. Я сейчас сходу без документа и без табличек не могу сказать.
Павел, ввогуле, чым зараз платформа «Голос» займається? А про що того, що ну, була так само акція по збору голосів за перемови? Розкажіть нам, ввогуле, що ваша команда заховалася, що ви зараз робите?
Да, наша команда большей частью сохранилась, и сейчас помимо самой платформы «Голос», через которую мы стараемся доносить какие-то важные новости и опросы до белорусов, мы помогаем как технологическая платформа, ну, потому что мы прежде всего технологи и айтишники, мы помогаем развивать другие продукты. Например, недавно мы запустили продукт телемедицины, который вот практически 3 недели просуществовал уже, и мы считаем его выход колоссальным успехом, потому что мы получили больше 4000 пациентов, и за 3 недели наши врачи провели больше 1000, по-моему, 200 или 300 записей, ну, консультаций в смысле, то есть это такой очень большой объем, и вот мы сейчас помогаем развивать эту платформу совместно с Фондом медицинской солидарности. Мы продолжаем развивать продукты, в которых мы выступали партнерами, такие как там Digital Solidarity, это агрегатор различных фондов взаимопомощи, или тот же самый belarusdaily.org, это таймлайн протестов, описывающих каждый день протестов. То есть мы пытаемся все еще идти в направлении создания интересных цифровых продуктов, помогающих обществу решать какие-то свои проблемы и в будущем, возможно, закладывающих вот эти кирпичики будущей цифровой Беларуси, когда мы хотим иметь некое там технологическое превосходство и хорошо развитую цифровую экосистему, основы которой мы пытаемся заложить сейчас в нашей команде.
Расскажите про этот проект телемедицины, трохи больше подробно. Это фонд медицинской солидарности инициировал, так разумею, это будет полновартостная некая как медичная система, как медичный центр, и это часово не проект различный на пару месяцев.
Нет, нет, это не временный проект. Мы как раз-таки думаем, что это долгосрочный проект, потому что, судя по его запуску, он получился достаточно хорошим. Понятно, что там сейчас у нас первая волна после первой коммуникации с Павлой. Мы собираемся запускать сейчас новую функциональность, новую волну коммуникации. Сайт работает уже сейчас. Он живет по адресу okdoc.me. И любой человек там может получить консультацию врача, в режиме чата, то есть онлайн. Как бы, причем врач может создать и звонок, но это остается как бы в зоне решения врача. А, система абсолютно анонимна, никаких персональных данных мы не собираем о пациенте, никаких персональных данных мы не храним о враче. Фонд медицинской солидарности как раз-таки помогает проверить, что врачи являются врачами. И в качестве оплаты работы врача мы рекомендуем, опять же, оплата не обязательно, но мы рекомендуем сделать пожертвование в фонд медицинской солидарности, который помогает врачам, пострадавшим от режима. И на самом деле мы обнаружили, что огромное количество людей сегодня приходит воспользоваться вот этой как бы удаленной консультацией, потому что не для всех типов консультаций нужно обязательно физическое присутствие. Как бы, вот даже у меня там жена, и если там у педиатра что-то надо спросить, она там фотографию какой-нибудь высыпания у ребенка сделала, в платформу загрузила, с врачом початилась, врач объяснил что-то, и, соответственно, какие-то страхи там снял или что-то посоветовал, или как бы любой другой сценарий. То есть, и сегодня там уже почти 30 различных специализаций врачей, начиная от специалистов, которые могут посоветовать что-то по коронавирусной инфекции, и заканчивая там достаточно редкими специализациями. Например, там патологоанатом у нас есть. И хотя многие люди не понимают, там, о чем удаленно спросить патологоанатома, но есть различные исследования, которые там патологоанатомы делают, и могут, например, внятно описать, что означают результаты какого-то исследования на нормальном человеческом языке для человека. То есть, поэтому мы очень надеемся, что эта платформа – это как раз-таки долгосрочное решение, что, возможно, в будущем оно вполне себе может использоваться в Беларуси как официальное решение, потому что сейчас это, по сути, как бы такой наш маленький стартап, как я это называю. Как бы, но решение уже работает, и решением уже пользуются, поэтому я могу только пригласить всех воспользоваться, это действительно удобно. И самое главное, безопасно, потому что ходить сейчас в коронавирусное время по больницам и поликлиникам, это, наверное, не самая лучшая идея.
Расскажите, это платно?
Как я уже сказал, сейчас все работает на добровольных пожертвованиях, поэтому человек может воспользоваться консультацией, не заплатить, это останется на его совести. А в будущем мы, конечно, хотим прийти к модели, когда там человек может заплатить врачу деньги и, по сути, создать таким образом некую альтернативную сферу услуг в области медицины, понимая, что сегодняшние врачи находятся под прессингом существующего режима, и нам очень хочется показать им, что своим талантом и трудом они могут прекрасно зарабатывать деньги самостоятельно, если вдруг их, не дай бог, уволят за их политические взгляды.
Павел, а какое еще лишь решение, вот вы, может, думаете, або хочете створить, какое бы сегодня значно спросило житё людей, которые находятся под репрессиями, и махчимо, что такое придумать?
На самом деле, когда мы выпустили телемедицину, вот эта модель анонимной консультации и оплаты в виде донейшена этой анонимной консультации, она достаточно неплохо сработала, и мы сразу же получили целый ряд предложений адаптировать это решение для учителей, адаптировать это решение для адвокатов, лишенных лицензии, адаптировать это решение там, для других представителей там, социально уязвимых слоев общества. И сейчас мы как раз думаем, что, скорее всего, мы вот эту модель, которую мы применили в телемедицине, мы постараемся применить в каких-то продуктах для, по сути, других профессий, чтобы там каждый человек в любой профессии понимал, что, в принципе, сегодня с помощью интернета он вполне себе может себя прокормить и там не унижаться перед каким-нибудь, не знаю, руководством в школе или не бояться того, что за какое-то неосторожное высказывание его уволят и нигде не возьмут. Потому что что сегодня говорят этим людям? То, что мы тебя уволим, и мы сделаем так, что тебя на работу никто больше не возьмет. Естественно, как бы вот это запугивание направлено на то, чтобы люди действительно боялись потерять работу. А мы пытаемся сделать экосистему, в которой люди не будут бояться потерять работу, потому что мы сможем предложить им альтернативу.
И еще питание в знаком безпеки у всех ваших продуктов, потому что с іншого боку влады спробуют показать, что они так само володуют такими инструментами, как между там хакерами, которые встанут взломать там некие телеграм-каналы, выпустить, высмотреть оттуда даденные особистые людей, и таким чином как бы с неохвоти звертаться до вас, упрацовничать с вами, вот им лику. Насколько это в уголе безопасности, соправды, вы вышей на голову за их?
Смотрите, мы используем очень простой подход. Он, вот в телемедицине, например, он очень прям в абсолют возведен. Мы используем подход, если ты не хочешь отвечать за персональные данные пользователей, не собирай персональные данные пользователей. То есть сегодня человек, который приходит как пациент в телемедицинскую платформу, он там либо сам создает логин-пароль, либо генерирует логин-пароль, и все. Мы у него не спрашиваем ни имя, ни данных, ни ничего вообще. То есть он абсолютно безымянен, и он общается с абсолютно там, безымянным врачом, чьих данных мы тоже не храним на нашей платформе. Поэтому если вдруг страшные государственные хакеры, с которыми мы, кстати, пока еще ни разу не сталкивались, и в существовании которых мы не верим, честно говоря, как бы если они вдруг придут и украдут наши базы данных, в чем мы очень сомневаемся, то в этих базах данных они не найдут ничего, никаких персональных данных, позволяющих деанонимизировать наших пользователей. Именно поэтому мы используем вот этот подход минимального количества данных, которые мы собираем, специально, чтобы обезопасить людей. Хотя вот за все время, сколько уже голос, тут можно сказать, год уже практически голос как бы как существует, потому что он начинал разрабатываться раньше, там, до самих выборов. Но никаких серьезных хакерских атак у нас никогда не было. Это всегда была пропаганда, это всегда были какие-то закупленные боты, это всегда были обвинения там, в госсми, там, постоянное муссирование новостей. Вот мы слили базу голоса, нет, это мы слили базу голоса, нет, вот база голоса и так далее. Но ни разу это не... Ну, то есть это были всегда исключительно информационные вбросы. Именно поэтому мы очень сомневаемся в профессионализме государственных хакеров.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем був Павел Лібер, розпрацьовщик платформи «Голос». Ми говорили про нові дані на кон голосування за Світлану Ціхановську і не тільки, так само про продукти, які створюють сьогодні білоруські айтішники за межою. Дякую великий, Павел, за те, що були разом з нами. А я так само дякую глядачам, що гляділи цей ефір. Це була «Свобода преміум». До вас у празі працював Дмитрий Гурнєвич. Усього вам самого доброго. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соусі, мой суразмоўца, прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Артём Праскаловіч. Добрый дзень.
Добрый день, Ганна.
Я пропоную поговорить про инициативу «Народная конституция». Про ее заявила Координационная рада. Эта инициатива была заснована инициативой «Честные люди» при уделе Кабинету представников Светланы Тихановской, Координационной рады, вот, Народного антикризисного керавництва и Громадской конституционной комиссии. И, ну, мое первое питание для нашей аудитории – потлумачьте, в чем сутность этой инициативы.
Думаю, что в самом названии кампании заложена основная суть этой инициативы – народная конституция, то есть документ, который создадут граждане Республики Беларусь, все белорусы, всей страной вместе смогут отразить в положениях основного закона того документа, по которому живет, развивается общество на протяжении десятилетий до смены каких-то формаций, до того, как происходят революции положительного толка, да, в развитии общества и государства. Этот основной, наиважнейший документ. Хочется, чтобы его написали все граждане открыто, прозрачно, а не то, как это происходит в данный момент в Беларуси, как всегда, под покровом тайны, с какими-то отдельными точечными вбросами в СМИ, когда люди не видят, над чем работает так называемая конституционная комиссия на протяжении уже нескольких месяцев. В рамках этой инициативы, в рамках этой кампании белорусам предлагается активно включиться в финализацию проекта Конституции Новой Беларуси, которую на протяжении уже нескольких лет, с 2019 года, готовит Общественная конституционная комиссия под руководством Анатолия Лебедько. Инициатива поддержана абсолютно всеми демократическими силами. Единым фронтом тут идем к пониманию того, что это на сегодняшний день, помимо выполнения тех основных требований белорусского народа о освобождении политических заключенных, проведении честных выборов, прекращении репрессий, новая конституция – это фундамент построения новой Белоруссии, без которого движение дальше и изменение ситуации просто невозможно.
Артём, ці яким чином гэта ініцыятыва звязана з ініцыятывай спявачкі Анжалікі Гурбаш, якая прапанавала ўсім аб'яднацца і стварыць аргкамітэт для правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму?
Я предполагаю, что, возможно, у Анжелики были какие-то инсайды, или она следила за информационной повесткой политической, потому что, повторюсь, сам проект Конституции в работе уже давно. Подготовка к кампании запущенной тоже шла не один день, естественно, потому что это большой объем работы, скоординированности всех людей. Это как минимум доработанный по итогам представления общественности проект, он был в первой редакции до определенной степени отработанный, представлен в марте на площадке Общественной конституционной комиссии. То есть это версия 2.0, так называемая, которую собираемся продолжать финализировать и отстаивать требования о вынесении ее на референдум, либо вместе с той конституцией, которую предложит Лукашенко, либо самостоятельно, потому что во многом именно в принятии новой конституции, возможно, существуют пути к разрешению сложившейся ситуации. Поэтому либо здесь женская интуиция, либо здесь понимание ситуации, но в любом случае это отражает настроение и понимание, наверное, всех белорусов, общественных, научных, политических деятелей, которые вот даже с момента запуска кампании саму суть, саму необходимость работы по этому вопросу даже на сегодняшний день признают абсолютно верной и необходимой, не углубляясь, скажем так, в содержание конкретных норм и положений самого документа.
Ой, я бачила уже заяву Павла Латушки, які подякував Анжеліса Горбаш за її ініціативу. І сьогодні увечері, так от наколько я бачу, планується такий живий ефір з уділом Павла Латушки, Андрея Курейчика, Дмитрия Балкунца, Вероніки Цапкала, Анжеліки Горбаш якраз так виглядає, що це велика група людей тепер просовує цю ініціативу, так?
Да, несомненно, это еще раз подтверждает тот тезис, что здесь есть абсолютно единое понимание важности, фундаментальности и необходимости проведения этой работы.
От конституційна комісія працює уже давно. А чому менавіта тепер эта ініціатива гучно з'явилася? І які от є терміни, які часові рамки для реалізації этой ініціативи, этого проекту?
Ну, как я говорил уже и повторюсь, что Общественная конституционная комиссия работает еще дольше. И именно потому, что хочется подготовить документ качественный, жизнеспособный, который отражает интересы и потребности белорусского общества и государства, а не направлен на обслуживание режима или одного человека, на сохранение узурпированной им власти, именно поэтому документ готовился основательно, компания готовилась подробно, четко для того, чтобы людям объяснить, рассказать, научить, просветить, образовать, дать направление, как можно работать с нашим проектом, куда направлять свои инициативы, как они будут учтены, отражены, обсуждены, на каких площадках. У нас будет представлен широкий круг экспертов при дискуссиях. У нас будут предложены площадки для реального обсуждения, вовлечения людей в эту работу. А не выглядеть все будет таким путем, что пишите письма, как бы, и в ответ тишина, как это сейчас происходит в Конституционной комиссии. Поэтому проект запускается тогда, когда он запускается, тогда, когда он готов качественно, скажем так. Нету никакой взаимосвязи с работой Конституционной комиссии, созданной около Лукашенко. Это самостоятельная работа, исходя из того, что необходимо идти к новой Беларуси, продолжать формировать гражданское общество, разъяснять людям, как они могут отстаивать свои права, свободы, бороться за них, реально управлять страной. Все это закладывается в подготовленный проект, И на данном этапе для того, чтобы соблюсти, скажем так, техническую формальность, для того, чтобы потом не получить технические формальные отказы в продвижении нашей Конституции в Беларуси, в правовом поле, мы призываем граждан массово писать в Конституционную комиссию требования вынести на обеспечить, поскольку Конституционная комиссия сама, конечно же, не выносит ничего на референдум, она будет представлять выработанный ею проект Лукашенко, но мы призываем граждан Беларуси требовать от Конституционной комиссии обеспечить вынесение на референдум как минимум двух вариантов Конституции, чтобы люди могли выбирать между добром и злом, что называется, потому что в противном случае у белорусов на референдуме, который назначен Лукашенко, будет возможность либо поддержать предложенную Конституцию, либо не поддержать и фактически согласиться с тем, что мы имеем на сегодняшний день. То есть Конституция образца 96-го года, которая позволяет Лукашенко до сих пор удерживать силы и власть, несмотря ни на что. Соответственно, будет предложено плохое и ужасное. Для этого у белорусов должен быть выбор. Поэтому еще раз говорю о том, что на сайте проекта, в чат-ботах есть возможность отправить электронное либо бумажное письмо, и мы призываем продемонстрировать массовое несогласие белорусов с тем подходом, который предлагается режимом уже сейчас, на сегодняшний день. Также можно обращаться в Национальное собрание, поскольку в соответствии с Конституцией, с Избирательным кодексом, они уполномочены инициировать проведение референдума, независимо от желания человека, который занимает должность президента. Поэтому еще раз у депутатов есть возможность задуматься о том, как они внесут свои имена в историю государства белорусского, и все-таки прислушаться к желанию народа и проинициировать вынесение на референдум проекта, который подготовит народ Беларуси.
Вы говорите про то, что новая конституция – это может быть шляхом выхода из этого протяглого кризиса в Беларуси. Давайте больше конкретно поговорим про этот проект. Какие головные изменения там будут, то, что вы пропонуете, то, что выносите на обмеркование, ну, например, отмова от президентства, так, смена символики, ну, есть закон про дармоедов, який признаны антиконституционным. Довольно шмат пунктов есть, які, ну, напомню, многие люди захотели бы изменить. Что самое головное там будет изменено?
На сегодняшний день, повторюсь еще, проект, скажем так, вот не имеет окончательной редакции. Для этого мы и призываем граждан активно вовлекаться в эту работу. Но, несомненно, там прослеживаются основные направления, принципы, которые были нарушены при написании той конституции, которая действует сейчас в Республике Беларусь. Это реальное разделение властей, установление системы сдержек и противовесов. Многие эксперты сходятся во мнении, что после таких сложных периодов, в котором находится Республика Беларусь, отправной точкой является реформа судебной системы. Потому что без справедливого, независимого по-настоящему суда невозможно двигаться дальше, то есть как бы все останется так, как есть. Поэтому в проекте Конституции предлагается назначение судей органам, которые предлагаются учредить судейским собранием, назову его так, из числа представителей юридической науки, адвокатского сообщества, судей, бывших судей. Именно они будут назначать судей, которые будут уже работать в системе правосудия. А те, в свою очередь, из числа коллег выбирать своих руководителей. Судьи Конституционного суда будут формироваться парламентом по предложению Верховного суда, правительства и президента. Сам президент, естественно, утрачивает основное количество безграничных полномочий, которые имеет на сегодняшний день. Он остается представителем в международном поле, руководителем армии во время военного положения. В остальном же основная роль в законодательном регулировании жизни граждан переходит к парламенту, который предлагается сделать однопалатным, упразднив верхнюю палату Совет Республики, поскольку данная палата на сегодняшний день абсолютно не представляет интересы граждан, поскольку половина назначается президентом, а вторая половина, опять же, выбирается из местных, местными советами депутатов, формирование которых тоже оставляет желать лучшего. Все местные органы власти предлагается избирать. Уже 600 лет на территории Беларуси известно магдебургское право и право на самоуправление, и до сих пор мы к этому не пришли, к сожалению, в современности. Так вот, предлагается все-таки вспомнить истоки, историю и, наконец-то, передать прямое управление территорией и жизнью людей на этой территории самим людям. Что касается разделов, которые затрагивают основные права, свободы граждан, личности, они расширены, максимально конкретизированы для того, чтобы создать по возможности предпосылки для того, чтобы не повторились те пытки, бесчеловечные отношения к людям, которые существуют сейчас, несмотря на установленные в той же Конституции запреты и нормы, принципы, которые есть. Поэтому эти нормы конкретизируются, уточняются, обозначаются прямая ответственность за их нарушение. В целом документ выглядит сбалансированным и направленным именно на то, чтобы, первое, люди максимально самостоятельно участвовали в управлении страной. Второе, роль органов была ограничена, четко очерчена, государственных, и каждый понимал пределы своей ответственности, и эта ответственность наступала, безусловно, в случае нарушения каких-то положений Конституции.
А символика, державная мова в этой питании, каким чином в проекте?
Пока в проекте предлагается вернуться к исторической национальной символике, той символике, которая отражает настроение людей на сегодняшний день, поскольку, наверное, продолжать жить под той символикой, под которой совершались насилие, преступления, пытки, разъезжали на автозаках и носили на своих шевронах и на нашивках люди, которые стойко ассоциируются с абсолютным злом, было бы неправильно. Вот. Что касается языка, если я не ошибаюсь, сохраняется все-таки два государственных языка. К сожалению, благодаря усилиям режима на сегодняшний день, думаю, что объективно стоит признать, что большинство белорусов используют русский язык, но в Конституции предусмотрена норма о том, что уделяется внимание популяризации и развитию белорусского языка. То, что на сегодняшний день напрочь отсутствует как в законодательных нормах, так и в каких-то организационных мероприятиях для продвижения реального белорусского языка, белорусской культуры, государством делается ничтожно мало.
Ну, у меня такое питання, ось виносять улади свой проєкт Конституції. Яка гарантія, що ваш проєкт так само буде винесений? Ну, є два світи такі паралельні, у яких існує велика частка людей Білорусі, демократичні сили і влади Білорусі, і вони не пересікаються. Ну, що буде, коли все протягується, як тепер виноситься той проєкт, а ну, ваш навіть не допускається?
Во-первых, на сегодняшний день есть несколько этапов, когда мы предлагаем и призываем белорусов потребовать четко, явно продемонстрировать желание вынесения на референдум народной конституции, конституции Новой Беларуси, которую мы пишем все вместе. Это этап сейчас, пока работает конституционная комиссия до 1 августа. Это этап, когда Лукашенко будет думать над изданием указа о назначении референдума. Это этап после издания этого указа. Есть возможность обращения в ЦИК для того, чтобы они тоже знали, что граждане Беларуси против того, что на референдум выносится только один проект. И даже если в этом случае не будет услышан голос граждан Беларуси, есть возможность создания инициативной группы, внесения своего проекта в ЦИК, сбора 450 тысяч подписей и вынесения на народный референдум того проекта, который разработал народ. Естественно, есть понимание того, что режим будет всячески противодействовать желанию белорусов строить свою страну самостоятельно для себя. У нас есть, скажем так, план и на этот вариант, который мы пока не будем озвучивать. Есть вероятность в том числе того, что Лукашенко в очередной раз не сдержит свои обещания и никакого референдума на самом деле не будет.
Дякую вялікія за размову. Гэта быў прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Артём Прасталовіч. Мы гаварылі пра праект народнай канстытуцыі. Дякую вялікі.
Дякую вялікі, Ганна.
Да пабачэння.
Да сустрэчы.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле «Падкастаў свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучень Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгур замілавана апавядаў, як Юдаль Моўсавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім жа бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расійскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 20 годдзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая Віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучень запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і ў лістах з Парыжу ніколі не забываўся запытацца: «Я очень интересуюсь знать, как ваше драгоценное здоровье». И он просил Пэна написать книгу-биографию, якую обещал выдать у Европе. Тем часом Юдаль отримал у советской Беларуси звание заслуженного габрейского мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у трох старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пэн, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С одной из них, еще полный силы мастак, цалком поважно збирался взять шлюб. Свояки стверджали, дядька Юдаль мог бы прожить до 100 годов, однако першую весновую ночь 1937-го до дверей мастака подошел человек с сякерой. Поводле одной из версий, причиной жахливого забойства могли быть сувязи с Шагалом и намер Пэна з'ехать за мяжу. Менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. Пры канцы 1980-х ксёндз Уладзіслаў Петраіцес у нас у Полацку быў чалавекам легендай. Тады ўсіх, хто свядома гаварыў па-беларуску, яшчэ можна было злічыць на пальцах, і мой старэйшы сын Раман пытаўся, чаму на нашай мове размаўляюць адны толькі нашы знаёмцы. Пранеслася чутка, што ў блізкім наваколлі з'явіўся беларускамоўны каталіцкі святар, прычым літовец. Скончыўшы Ковенскую духовную семінарыю і атрымаўшы святарскае пасвячэнне, малады ксёндз Уладас Петраіцес прыехаў служыць у Мёры. Тамтэйшы касцёл, як зрэшты практычна ўсе тагачасныя беларускія касцёлы, быў польскамоўны. Айцец Уладас мог прыняць традыцыю і мець як бальшыня тутэйшага клеру адносна спакойнае жыццё, бо паводле савецкага календару пачыналася перабудова. Аднак здарылася іншае. Аналогія з марсіянскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петраіцесам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася неўзабаве, ён загаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля рэферэндуму 1995 году Петраіцес з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петраіцес многае зрабіў упершыню. Запачаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Европе помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца, имя Владислава Петрайтиса. Лёс допомагає моцным. Тамара Цлукідзе і была такая. Подобная характером до горных древов, якія упарта, насуперек безлітосным ветрам і лявінам растуть на самой строме. Талент Тамары прикметили, ще коли она была студенткой Тбилисского театрального института. Юная акторка отримала запрошение у зорный театр имя Шота Руставели, где выходила на сцену у ролях шекспировской Офелии и шиллеровской Амалии. Кветки с овациями не закружили ее головы. У перапынках поміж репетиціями і спектаклями яна писала театральные рецензії і артикули, якія таксама выклікалі часам калі не овації, так гарячыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артисткай грузінскай ССР. Ёй исполнилося толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так много, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастановшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрыч свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля реабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставелівскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ў зорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цлукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, писала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоровна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога в Золотой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён набраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягоных эрудыцыі, энергіі, зацятасці Без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання «Алькітап», і квартальнік «Байрам», і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Сміловічах на Чэрвеньшчыне. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыях сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму «Татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў». Мусульманін для выратавання душы капае калодзіш. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіш у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага Пінску, сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем. Казімір Свёнтак. Дуже добрый фотограф, мотоцикліст, кінематографіст-аматор, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома лежаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969-м. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў Пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939-м з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954-м у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014-м выдавецтвам «Про Хріста» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст «Польская паэзія». Музыка Свёнткаў улюбёны Шапен.